Записки паломника.
Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Записки паломника» в студии Дины Ветрова и гость этого выпуска – протоиерей Виталий Рыбаков, руководитель Епархиального центра охраны материнства и детства «Право на жизнь». Батюшка, здравствуйте!
Здравствуйте!
Продолжаем писать наши паломнические записки. Уже одну передачу мы посвятили путешествию по Крыму и только начали знакомство с его святынями, с несколькими монастырями, о которых батюшка нам рассказал, которые ему посчастливилось посетить. И сегодня продолжаем наше паломническое путешествие. Батюшка, насколько я понимаю, вот эти три монастыря, о которых нам удалось поговорить в первой передаче, не единственные обители, в которых вы побывали в своем путешествии.
Да, я сподобился побывать за этот короткий период в 6 монастырях. 5 из них мужские, а 6-й женский. И в самый устроенный, 25 лет уже, даже чуть побольше.
Бахчисарайский Успенский монастырь находится в ущелье Майрам-Дере вблизи Бахчисарая. Точная дата основания монастыря неизвестна, но вероятнее всего это было в 15 веке. К концу столетия обитель уже стала резиденцией митрополита и центром православия в Тавриде. Это место освящено чудесным явлением иконы Божьей Матери, которая стала главной святыней обители и почиталась не только христианами, но и мусульманами. В 20 веке монастырь был закрыт, с 1992 года началось его возрождение. В настоящее время по численности насельников обитель является крупнейшей в Крыму. Восстановлена пещерная Успенская церковь, кельи, пещерный храм в честь апостола и евангелиста Марка и храм в честь равноапостольных царей Константина и Елены.
Там протекает монашеская жизнь, молитва, огромные труды, засеивается пшеница, содержится козы, коровы, заготавливается сено. Не ради продажи даже. Вот это все делается. Настоятель монастыря, такой духа ревностного, такого христианского, твердого, он стоит за христианские святыни, пытается восстанавливать их. Я читал как раз накануне посещения монастыря его разговор в администрации крымской. Это было еще в середине нулевых годов, когда политическое руководство осуществлялось из Киева, и администрация татарская, татарских общин, они... некоторую даже экспансию осуществили. Хотели там отнять часть территории. А отец Силуан, напротив, предлагал восстановить святые врата, через которые туда по ущелью поднимается дорога. Приводил доводы духовные и в то же время какие-то выверенные такие юридические моменты. Ему никто не смог противостоять. А даже какой-то момент качнулось часто в сторону монастыря. Но потом администрация украинская, Киев, они сделали свое там дело. К сожалению, святые врата до сих пор не сделаны. Но батюшка он там так вот ревностно охраняет территорию. А главное, еще более внимательно он охраняет духовную жизнь своих монахов. Вот в этом монастыре, не потому что, я думаю, в других монастырях ниже уровень духовной жизни, а просто мне удалось поговорить именно с настоятелем, с братьями, посмотреть общение в этом монастыре. Вот акцент на духовной жизни, он стоит не на первом даже месте, а он в другого порядка, другого уровня.
То есть он охватывает просто все.
Ищите прежде Царство Небесное, остальное все приложится к вам. Но вот это то, что приложится, остальное все вам приложится, оно просто поражает воображение.
Так, и что же там поражает воображение?
Техника. Я уже сказал, огромное количество полей засеиваемых, хотя там почва-то такая очень непростая.
Ну да, неплодородная, наверное, все-таки.
Вы знаете, мы молились о засухе, а там персики. Ну, уже цветение прошло, значит, созревали персики в этот момент. В монастыре на склонах, скальный тоже, это скальный монастырь, вот на склонах здесь персиковая рощица такая стоит, и система мелиорации с помощью цистерн выше поставлены, все это грамотно сделано. Цветы при засухе там везде цветы, как в Испании, знаете, вот везде все цветет, а солнце крымское, южное, наверное, еще с морским воздухом какой-то особенный оттенок этим, отцвет, вернее, этим цветам дает. Конечно, все прекрасно. Видно, что братья и молятся, за нас молятся, за весь мир молятся, и все это происходит одновременно с трудом, с делом их рук. Умилительно было видеть пещеры, как вот в Палестине, для скота. То есть у них козочки в пещерах, в прохладе там располагаются. Коровки это в пещерах, в прохладе.
Так, а сами они где располагаются? Кельи пещерные или уже все-таки какие-то строения отдельные есть?
Храмы пещерные. Кельи в пещерах есть. Игуменская келья в пещере она находится. Но есть корпуса самонастоящие, братские. Вместе с трудниками порядка 70 человек. Там трудятся монахов, вот, если не ошибаюсь, послушников и трудников. Вот, трудятся, молятся. Семейный батюшка как раз при мне. Вот, батюшка предложил ему тут же жить. Знаете, вот тоже отец Сиссион обратил такой момент. Ведь мы часто едем в монастырь со своими проблемами, и мы не задумываемся, что монашеская жизнь, она особенная, отдельная, удаленная от мира, а мы начинаем загружать какими-то...
Мы начинаем выплескивать на них весь этот мир, да?
Даже не то, что мир, но какие-то специфики взаимоотношений, те же семейные взаимоотношения. И поэтому вопрос, может быть, для кого-то спорно покажется, я просто транслирую без какого-то такого «за» или «против». Батюшка поговорил с семейным священником, предоставил ему жилье, чтобы приходящие люди с этими семейными проблемами, с какими-то, они, конечно, могли не просто обратиться к нему, но священник еще бы и миссию вел для семьи. Священник многодетный, но отец Силан говорит, как я о многодетности буду говорить? Как я о семье, взаимоотношения с супругой, с женой, да? Для этого и опыт какой-то нужен, духовная.
Но опять же, это, наверное, в какой-то мере может смутить, особенно новоначальных монахов, да, отвлечь от духовной жизни. Кстати, то, что батюшка семейный будет жить, получается, он там будет жить, да, жена,
за,
дети, это не будет как-то спать
за территорией. Есть возможность такая, конечно, да, за территорией. То есть игумен, он действительно заботится о духовной такой, не изоляции, а, как... о птенцах своих наседка заботится. Так вот, с такой, с любовью, заботой, и тепло всегда от него исходит. Сам же он при мне буквально, пока за полчаса подходили люди, и семейные, и женатые, и о детях, и о воспитании.
Много паломников постоянно, да, туда? Или это как-то еще, местные жители ездят?
Там еще эта тропа в эти места неправославного, скажем так, поклонение там еще чуть дальше там находится. Тут же заповедник. Там туристов, как в Сергиеве Лавре.
То есть многие просто именно в качестве туристов, да, заглядывают туда еще?
Образно говоря, ногу не успеешь убрать, а топчут. Народу много-много всякого там. Конечно, и в храме народу много в этом смысле. Но какая-то миссия, она должна быть, проходить.
А остановиться паломником есть там тоже, да, где?
Да, есть. В этом монастыре есть. В этом монастыре они и пекут сами, и готовят, выращивают. Все, там пост закончится, все молочное будет.
Еще там, и персиковые рощи.
Персиковые, да. Кстати, да, когда мы ехали, это Бахчисарайский, Свято-Успенский монастырь, мы проезжали как раз и заехав в сам Бахчисарай, к этому фонтану, там смотрели мусульманские татарские улочки, чисто такие специфические, там что даже в Марокко такое что-то похожее есть в мусульманской стране. Очень интересно было и с этой культуры посмотреть. Там мечеть недалеко располагается, даже медресе, по-моему, там у них есть. Мы видели как раз сейчас подходящий урожай персиков. Виноградных полей там много их, но я первый раз видел персиковые уже не рощи, а именно плантации. То есть это целенаправленно, промышленно, они заготавливаются в Россию, я так понимаю. В первую очередь они поставляются, и мы наверняка их едим на своем столе. Это тоже было интересно очень заметить, конечно. Это степной Крым.
А если касательно святыни, чему можно поклониться в этом монастыре? Конечно, в первую очередь, наверное, любой пещерный монастырь, как вы сказали, для нас, жителей равнин, привлекает внимание своим именно устройством, пещерами. Что там в этих пещерах? Может быть, святыни какие действительно, мощи святых? Старинные какие-то иконы.
И даже особенность там есть в этом смысле. Чудотворная икона Пресвятой Богородицы, к сожалению, греческое название не запомнил, она находится в храме еще одна пещера, такая небольшая довольно в глубину, метра, может быть, 3, метра 4, может быть, в ширину. Такая соответственно полукруглая, выдолбленная в пещере. И там почти в полном мраке, без искусственного освещения, находится эта икона, которая даже не видна-то фактически, она закрыта, да, чудотворная икона. К ней идет свой поток, целенаправленно люди именно к ней приезжают, именно ей поклоняются, там постоянно молебны перед ней служатся, эта иконочка, приобретают ее люди в этом монастыре. Да, там есть эта чудотворная икона.
То есть достаточно известная, я так понимаю, святыня, да?
Да.
И следующий монастырь, который вы посетили?
Это горный монастырь, он находится высоко в горах, в заповеднике, в Крымском заповеднике, Космодемьяновский монастырь, мужской монастырь, хотя он больше похож на скит даже.
Монастырь в честь братьев-бессребренников Космы и Дамиана был построен в середине XIX века при одноименном источнике. Источник с незапамятных времен был связан с именами этих святых и славился происходившими на нем исцелениями и другими чудесами. Первый строитель Киновии, иеромонах Макарий, прибыв на место служения, не нашел там никаких зданий, кроме домика для богомольцев. Все необходимое для обители он приносил на собственных плечах из Симферополя за 45 верст по труднопроходимой дороге. В 20 веке монастырь был закрыт. В 1994 году возвращен верующим. Сейчас там проживают 10 монашествующих. Как и раньше, в день памяти святых бессребренников в монастырь стекаются верующие и жаждущие исцеления. Приезжают паломники и в другие дни.
Небольшой совсем монастырь, да?
Он восстановлен был, небольшой, да, монастырь. Он был женским монастырем до революции. История у него с 19 века, он в 19 веке был учрежден. Там есть источники, мы искупались, источники. Он такой же деревянный, похож чем-то на нашу еще предыдущую старую деревянную постройку на источнике Иоанна Богослова в монастыре в мужском. Здесь, вот мы тоже, да, я сказал, окунулись, здесь 14 июля будет престольный праздник, и там нету больших храмов, там храм-часовня в честь Космы Дамиана, и там будет литургия, как обычно, на улице. Паломники там, ну, до 1000 человек там приезжают, поднимаются в горы, вот так прям под открытым небом на улице. Причем здесь лиственные, вот в этом заповеднике именно лиственные, там не было практически хвои, а мне напомнило отчасти это мою родину, Тяньшанские горы, наш скит святых преподобного учителя Серафима Феогноста. Вот некоторые вещи, ну, горы и горы, вот они повторяются. И там, и здесь, знаете, и вдобавок ко всему, когда я прощался, я обмолвился, что скоро полечу на родину в Алма-Ату, оказалось, что послушник, который был в этом храме, мой земляк, более того, он жил в соседнем районе. Но, мягко говоря, два наших района не дружили, особенно во время его молодости, он на 7 лет старше меня. 8 лет назад он пришел к Богу, уже за 50 он было, не с послушания первоначально, он в Псково-Печерском монастыре. Сейчас он оказался здесь, вот на этом месте спасения. Я, конечно, пожелал ему вот это спасение и какая-то такая теплота духовная, вот от него исходящее желание, вот добрый, может быть, какой-то еще новоначальный путь у него идет. И оно как-то вот что-то отзывалось и от своего опыта, от духовной жизни. Там, в этом монастыре, святыня, чудотворный образ Иерусалимской иконы Божией Матери, которую я тоже взял на благословение для нас, рязанцев. Вот такие удалось нам посетить монастыри.
Ну и замечательно, наверное, то, что еще в монастырях Крыма сочетается вот эта духовная составляющая, собственно говоря, главное, ради чего паломничество совершается, с каким-то одновременно, может быть, и культурным аспектом этой старинной архитектуры храма, в пещерные храмы, и в то же время еще, наверное, и в плане таком физическом, телесном полезно, потому что воздух, и горный воздух, да, и вот этот степной, он в любом случае для нас будет таким новым вливанием и свежим. Так что, если там будете, обязательно, дорогие друзья, вот посетите эти монастыри. Мы сейчас ненадолго прервемся, и затем вернемся в студию и продолжим наш разговор о святынях Крыма. Продолжаем наш разговор, уважаемые радиослушатели. Это программа «Записки паломника» на Рязанском епархиальном радио. Напоминаю, что в студии ведущая Дина Ветрова и гость этого выпуска – протоиерей Виталий Рыбаков, руководитель епархиального центра охраны материнства и детства «Право на жизнь». Продолжаем писать наши паломнические записки о святынях Крыма. Батюшка, в первой части мы рассказали еще о нескольких монастырях, где вы побывали, и вы, в частности, упомянули одну дату, которая выпала на вашу поездку. Это дата 11 июня. Я думаю, многие из наших радиослушателей, кто знаком с житием одного из святых 20 века, всем нам известным, всеми почитаемым, о святителе Луке, воина Ясенецком, сразу же сказали: Крым и 11 июня, это, наверное, тоже неспроста. Удалось ли вам тоже как-то вот почтить дату памяти этого святого в тех местах, где он жил, где он подвязался?
Слава Богу. И эта мысль, она была вообще, когда летел в Крым, у меня первую едва ли. Во-первых, потому что выпало такое счастье, честь такая вот, молиться у святителя Луки. Я еще из Рязани нашел телефон в интернете и позвонил. Сказал, что вот я приеду, у меня будет документ, я в отпуске нахожусь, хочу получить благословение. И мне объяснили, как это сделать, сразу с аэропорта заехать, вот, получить благословение. Вот. Тут вопросов не было. Вот. Тем более, что день был выходной, понедельник, но в связи с Днем России в Крыму тоже 3 дня были выходных, и мои спутники, они могли спокойно поехать, взять ребенка с собой. Вот мы отправились туда на службу. Но служить мне довелось не в Свято-Троицком женском монастыре, где находятся мощи святителя Луки, а пригласил меня на престольный праздник в храм в честь святителя Луки, недавно восстановленного, отец Иван Дроздов, который является настоятелем. Храм этот располагается на территории Симферопольской медицинской академии. И, о чудо, в алтаре, как батюшка мне потом открыл, среди тех, кто пономарил, раздавал кадила, готовил теплоту, с нами были 5 профессоров этой академии, докторов медицинских наук. В храме пел хор храмовый, а вторым хором хор студентов. Причем они медики, они не поступали с медицинским образованием специально.
Как у святителя Луки при жизни, да, вот так вот органично его служение людям в качестве врача и в качестве пастыря, затем архипастыря соединялось. Да, так
да.
Сейчас, в тех местах, где он подвязался, это продолжается.
Да, да, да. А еще, стоя с правого престола, я немного влево, крайне зрением боковым, и, собственно, развернулся, посмотрел, увидел, что за женщина почему-то стоит все время спиною. И что-то она какие-то делает манипуляции руками. Оказалось, здесь стояла группа глухонемых, и одновременно осуществлялась служба для глухонемых с сурдопереводом богослужения. Отец Иван возглавляет социальный отдел Крымской епархии, между прочим. И вот все это, конечно, произвело какое-то на меня особенно такое впечатление. Я нисколько не пожалел, что оказался в праздник святителя Луки здесь, у престола. К тому же я имел поручение от Всероссийского света православных объединений в защиту жизни, чтобы поговорить на месте со священниками, которые занимаются профильной социальной работой и ответственны за работу по семье, мои коллеги, соответственно. Как там сейчас осуществляется работа по поддержке семьи, по добортному консультированию, и так далее. Оказалось практически на нулевом. И разговор, как он потом сказал, прощаясь, он не прошел даром. Когда к чему-то приступаешь и не знаешь, как начать. Вроде и опыт есть другой.
Самый тяжелый момент – это начало, как говорят.
Да, начало, на месте. То есть вот с чего-то начать. А тут вдруг где-то ты слышишь, вот то, что не хватает, какой-то, знаешь, как пазл не хватает в эту картину. И вот он услышал. И каким-то вот нашим опытом мы обменялись. Вот, слава Богу. С отцом Иваном, с отцом Николаем послужили, и они меня повезли, конечно, в храм Свято-Троицкого женского монастыря, где находится мощь святителя Луки.
Свято-Троицкий монастырь Симферополя был основан в 2002 году. В 18 веке на этом месте действовал греческий храм, вместо которого в 1868 году был построен новый просторный Свято-Троицкий собор. В 20 веке, после подрыва Александра Невского и закрытия Петропавловского собора города, к нему перешел статус кафедрального. Именно здесь нес свое служение в период с 1946 по 1961 год выдающийся хирург, лауреат Сталинской премии, архиепископ Лука Воина Ясенецкий, ныне прославленный в лике святых.
в очередь там была возможность достаточно помянуть всех наших близких, присных, рязанских, родных, живых и усопших, всех, кто просил за них помолиться. Такую возможность у нас там оказалась.
Ну, там, наверное, тоже молебны часто совершаются,
молебны, да? Регулярно. Трудно описать ту массу, что ли, людей, которые вот была на этом торжестве и откуда они приехали. Мы святки, мы из Петербурга. Я говорю, а мы рязанские приехали.
То есть к святителю Луке со всех концов России устремляются люди.
Да, это святой, он у нас особо почитаемый. Он особо почитаемый, я не побоюсь даже сравнить с почитанием святителя Николая. И не только в Крыму. Я замечаю это очень сильно, не только в Рязани.
Тут, наверное, действительно качества такие, сочетание какой-то удивительной одновременной кротости и в то же время твердости, вере, да, вот этого служения людям совершенно беззаветного, много общего.
Владыка Лука в себе, что ли, вот, может быть, такой забытый частично, отчасти, образ архипастыря-печальника, как на Руси говорили, печальника за свою пасту, когда он ходатайствовал, когда он защищал, невзирая на то, что мог лишиться там лицензии, там, не епископство, конечно, но кафедры власти запросто могли.
То есть никогда не оставался равнодушным к тем бедам людским, которые, да, всегда, и нас-то всегда окружают, у кого-то что-то случается. Просто иногда нам кажется, ну не можем мы и не поможем.
Вот в связи с житием святителя Луки уместно вспомнить притчу о талантах. Вот талант художественный, который Господь ему дал, он добровольно развил, отдал медицине. Получив талант от медицинский, он использовал, в том числе в качестве авторитета, достигнутого за счет своих талантов медицинских, для созидания на духовной ниве.
И причем, да, изначально надо помнить, что все вот эти таланты, да, нам даются, это не для того, чтобы мы как-то возвысились, там, карьеру успешную построили.
Закопали.
Да, закопали фактически. А вот святитель Лука чем руководствовался, отказываясь вот от этой, в принципе, желаемой им стезии художника, да, это желание служить людям, помогать людям, понимая, что врачом он может в этом направлении, конечно же, ну, а потом уже и пастырем, когда он пришел к Ириде, что он может делать гораздо больше, чем будучи, естественно, художником. Батюшка, и не так много остается у нас времени до конца передачи. Какие еще храмы вам удалось посетить в Крыму?
Ну, храмы интересные, наскальные мне очень понравились. Знаете, их видно с моря, очевидно, очень хорошо. Они так строятся, прямо на краю скалы.
А как же туда забираться?
Ну, сейчас дороги есть. Сейчас дороги, конечно, везде подъезд хороший, хорошая.
То есть на машине можно спокойно там нанять,
да,
и взять,
да,
машину.
Да. А, собственно, там площадь устроена ради того, что именно это как бы миссионерская часть. Вот эти храмы, они, я говорю, про море, а еще хочу сказать, что из дороги их очень хорошо видно. И люди видят их, подъезжают туда, они все время открыты, подсвечники стоят, как у нас, например, в Кремле Рязанском. Люди все время заходят. Вот у нас, например, в Брест-Кремском соборе сейчас дежурство священника происходит. А в храме, например, в Леводии, знаете, вот перед храмом стоит вот стеклянные буквально стены, и написано «Настоятель». Ну, я когда был настоятель, не был на месте, а так там стоит стул. И вот настоятель, когда он может там быть, он находится в этом стеклянном.
То есть людям, чтобы не искать,
вот
сразу,
да,
пожалуйста.
Пожалуйста. А люди-то не воцерковленные, там, наверное, 80% проезжает, и даже не крещеные. Вот, пожалуйста, возможность есть с настоятелями, со священниками здесь поговорить. Я первый раз такое видел, но это очень интересно. На Фаросе такой же храм тоже. Они не так давние, это конца 19 века или начало 20 века храмы, восстановленные сейчас полностью. Вот, такой тоже удивительный храм. Ну, это такой известный в политической жизни еще Советского Союза, это место Фарос. Он как раз сверху у него, наверное, находится. Потом памятник на Фиоленте на скале Андрея Пирозванова, распятого вот на таком Х-образном кресте. Значит, еще особенность вот на этих камнях, которые там возвышаются из воды, кресты. А то, смотри, флаги. Наши российские флаги, причем это не власть устанавливает там люди. Я жил там, где Артек, вот над Артеком наш российский флаг на скале прям, значит, он развивается. Что еще хочется сказать вкратце? Конечно, надо везде искать себе прежде всего духовную пользу, где бы мы ни были, как бы мы ни были. Научиться отрешаться. Конечно, не надо запрещать себе наслаждаться эстетической красотой. Это очень важно. Это развивает человека.
Расставлять приоритеты, да, ради чего?
Да, приоритеты. Но за наслаждением эстетическим не упускать духовного. А то мы домой приедем и начнем опять ругаться, начнем опять там злиться, вспоминать что-нибудь злое. Но фотографии хорошие при этом показывать. А вот если мы показываем фотографии, и где-то вот сдержанные, где-то с любой родственник скажет, ну, что какое-то место Крым особенное.
Что-то
такое
хорошее оттуда человек люди меняется. Привозят, да, духовные, ну, да. Добро, добрее становятся.
К тому же люди действительно там хорошие, священники, прихожане, пастыри, с малоросским акцентом украинским, русские мы. Тут вот буквально в воде, значит, на пляже тетушка моя подъехала, родная, и она познакомилась с двумя пенсионерами из Харькова. 12 часов они в Крыму. Каждый год ездим туда, говорит, проблем никаких не испытывают. Мы, говорит, все за один народ, мы одна страна, говорит. Нас большинство, но мы молчим. Но нас большинство, говорит, мы сможем отстоять.
Вот молчание порой как раз воспринимается как отсутствие какой-то, да, порой, к сожалению, да, позиции. То есть, получается, вот эти завершающие три храма, это...
В Ливадии, на Фаросе, ну, Ялтинский храм, храм в Гурзуфе. Мы были там на Краснокаменке, такой небольшой храмик из клуба сделали там храм. В свое время большевики разрушили храм, а сейчас, наоборот, клуб отошел к храму, он такой выглядит, как... он похож как бы на базилику, такой даже частично сверху окошки.
Но это все можно за один день проехать или это поездка нескольких дней, вот, чтобы в этих храмах побывать?
Мы не были даже в Евпатории, не были в храме, еще в одном монастыре, где вот отец Калиник, тоже монастырь, недалеко от Бахчисарая, там Саки. А там еще много мест, которые мы, конечно, не успели посетить за 12 дней.
То есть вот это все вот как раз протяжении этих 12 дней, да?
Три дня, я думаю, конечно, паломническая поездка получится хорошая, если запланировать.
Но это минимум такой.
Наверное, минимум, да. Чтобы не галопом по Европам, а вот именно...
Ну, как мы сказали, да, чтобы хоть какую-то духовную пользу получить, а не вот, что приехал в монастырь, сфотографировал, развернулся,
да, и дальше. Ничего не помнишь, и фотографию только смотришь свою, а сам не помнишь.
Да, что там за этой фотографией, какие святыни там. Главное, это приехать, все-таки действительно постараться и на литургии где-то побыть, помолиться, да, и вот если молебны совершаются. Так что, дорогие друзья, вот так мы постарались рассказать хотя бы о части святыни Крыма. Я думаю, что если вы отправитесь в эту замечательную республику Крымскую, уже будет у вас представление, какие места можно посетить, какие святыни можно найти в Крыму. И затем, наверное, тоже вот то, о чем говорил батюшка, что-то доброе и светлое в первую очередь привести из этого путешествия, которое, конечно же, должно принести, наверное, каждому человеку именно духовную пользу. На этом мы с вами прощаемся. Программа «Записки паломника», очередной выпуск подошел к концу. С вами были Дина Ветрова и протоиерей Виталий Рыбаков, руководитель епархиального центра охраны материнства и детства «Право на жизнь». Батюшка, большое спасибо за интересный рассказ.
Спасибо вам. Всего доброго, дорогие радиослушатели.
Записки паломника.